На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Киеве 7 вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 11-й день российского вторжения в Украину. Украинские власти предупреждают о вероятности массированной бомбардировки Одессы. На антивоенных акциях в России задержаны сотни человек. В Грузию не пустили российского оппозиционного журналиста Михаила Фишмана. И, наконец, почему Запад недооценил Владимира Путина и как его остановить? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о главном за неделю – войне в Украине. 11-й день российского вторжения в Украину. В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские войска продолжают наступать на крупнейшие города с востока, севера и юга. Украинские власти ожидают, что Одесса может подвергнуться массированной бомбардировке. Сегодня же стало известно, что в результате ракетного удара полностью уничтожен аэропорт под Винницей. Между тем, люди продолжают бежать от обстрелов и бомбежек в соседние страны. С начала войны Украину уже покинули 1,5 миллиона человек. Это крупнейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны. В самой России сегодня на антивоенных акциях протеста в разных городах были задержаны сотни демонстрантов. При этом в стране ужесточено наказание за выражение протеста, а также введена военная цензура. Роскомнадзор направил уведомление о блокировке сайта и «Эху Кавказа». Российское ведомство требует удалить, цитата, «противоправную информацию», не указывая, что считает таковой. За отказ удалить информацию о российском вторжении в Украину ведомством на этой неделе уже были заблокированы 9 сайтов русскоязычных проектов «Радио Свобода». В стране нет доступа и к сайтам других медиаорганизаций – BBC, «Голосы Америки», «Deutsche Welle» и других. О приостановке работы в России сообщили и последние международные медиаорганизации – CNN, Bloomberg и другие, заблокированные Twitter и Facebook. Под жестким давлением в России последние остатки гражданского общества, например, на этой неделе в одной из старейших правозащитных организаций страны «Мемориал», который сначала объявили иностранным агентом, а затем и вовсе ликвидировали, пришли с обысками люди в черном, сотрудники ФСБ. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон позвонил председателю Совета правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову, чтобы выразить ему свою поддержку. «Эхо Кавказа» поговорила с Черкасовым о происходящем с ними и со страной. Обыск в правозащитном центре «Мемориал» длился 14 часов до 2 часов ночи. Что искали силовики, в связи с чем они к вам пришли?
Ну, я должен уточнить. Это был не один обыск, а 3 обыска в разных организациях, в разных офисах. Был обыск в помещении правозащитного центра «Мемориал» на Малом Каретном переулке. И он длился примерно 11 часов. Это раз. Два. Был обыск в помещениях международного мемориала на Каретном ряду, и там он действительно длился 14 слишком часов. Это два. Но три. Был обыск в помещениях организации «Гуманитарное гражданское содействие» на Олимпийском проспекте, и там он длился несколько меньше. Все три обыска объединены тем, что они порождены делом Бахрома Хамроева, активиста, члена правозащитного центра «Мемориал», не сотрудника. Но это лишь повод.
А реальная причина в чем?
Во-первых, искали документы, которые могли бы указать на связь Бахрома с этими организациями. Действительно, сколько-то лет назад он работал, но много лет уже не работает. Но сейчас это потребовалось. Поэтому искали, скрывали сейфы, потрошили документы. Но главное, в офисах сняли жесткие диски со всех компьютеров, серверов, иные носители информации. Это был такой третий заход в попытке получить полный контроль над помещениями и информацией, которые находятся в этих помещениях. Дело в том, что еще в октябре месяце такую попытку предпринимал Заяц, зачеркнуто, МВД. Когда во время демонстрации фильма в помещениях мемориала туда пришли вначале провокаторы, а потом, когда позвали полицию, явились полицейские и сказали: «Так, это место происшествия. Мы его оцепляем и получаем полный доступ». Это удалось отразить. Навесить обвинения, связанные с оправданием экстремизма и терроризма, пытались в ходе судебного процесса по ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Это делал ВОЛК, то есть прокуратура. Прокуратура попыталась использовать какую-то совершенно левую экспертизу, которая в ходе судебного процесса превратилась в пыль. Никакого экстремизма и терроризма, никакого дела тогда не возникло. Это было в ноябре-декабре. Но вот теперь, в январе-феврале, нами занялся «Медведь», то есть Федеральная служба безопасности, которая сначала задержала Бахрома Хамроева по административному делу. Разумеется, на время задержания его имущество, включая ключи, было в распоряжении Федеральной службы безопасности. Потому что, когда к Бахрому пришли с обыском, сотрудники Федеральной службы безопасности открыли дверь своими ключами. Ну и что-то там нашли, что мы не знаем. Бахром такой активист, защитник мигрантов, такой узбекский мохнаткин, если угодно. Много разбили, травмировали, возбуждали дела, прекращали дела. Но он не сотрудник «Мемориала». Когда-то он с нами сотрудничал, но последние уже несколько лет нет. Однако его использовали как точку входа. И под этим предлогом вошли в помещение. Вошли очень серьезные люди.
Это была акция устрашения. Ваши сотрудники, мемориаловцы, писали, что напоследок силовики оставили вам такие прощальные знаки на память. Была повсюду нарисована буква Z, печально известная в эти дни. Что это было?
Если это буква Z, то вспомним про зомби-апокалипсис. Это был ремейк фильма «Люди в черном», потому что ОМОН, подразделения, работающие с ФСБ, были в черной форме, черных масках. Уилл Смит здесь и не ночевал. Три смены менялись в ходе обыска в помещениях Международного мемориала. А сотрудники, которые внутри были, это те же самые. Изъяли все носители информации. Изъяли какие-то документы. Устрашение? Ну, отчасти да. Хотя как-то народ не очень пугается. Но это лишь первый ход для того, чтобы попытаться скомпрометировать мемориал, вновь обвинив его в оправдании экстремизма и терроризма. И черт его знает чего, на основании той информации, которую они изъяли. Потому что при должной фантазии можно нарисовать все, что угодно. И то, что человек в организации много лет не работающий, на самом деле ее сотрудник, и так далее, и так далее, и так далее.
Вам лично, Александр, звонил президент Франции Эммануэль Макрон. Это действительно исключительный случай. Он звонил, чтобы выразить вам поддержку. Что он вам сказал, если не секрет?
Ну, во-первых, это не очень исключительный случай. Президент Франции Эммануэль Макрон, он пытался вмешиваться в разные тяжелые ситуации, связанные с политзаключенными, например. Он ходатайствовал об освобождении Олега Сенцова. Получилось. Об освобождении Юрия Дмитриева. Он заступался за Аюба Титиева. Аюб Титиев на свободе. И сейчас, когда в мемориале уже много часов шли обыски, Макрон поговорил с Владимиром Путиным, ну, это было вполне естественным ходом, вполне естественным действием поговорить также с мемориальцами. Да, господин Макрон...
В тот же день причем, очень оперативно.
Разумеется, а когда еще? Это нормальная и естественная реакция человека. Я не уверен, что у нас есть решение возникшей проблемы. Проблема тяжелая. Но спасибо огромное господину Макрону за поддержку. Ну, отчасти мы видим, что бывают разные президенты. В том числе и те, для которых свобода, равенство, братство – не пустой звук. А насчет испугать, знаете, как-то пока не получается. Да, они нарисовали какую-то свою символику, эти персонажи. Да, сразу вспоминается фильм про зомби-апокалипсис. Ну что, не такое бывало. Прорвемся.
Ну, знаете, все-таки обстоятельства исключительные, атмосфера тоже сгущается, и вы видите это лучше, чем я, когда я с вами говорю сегодня из Праги. Уже закрыты, заблокированы практически все независимые средства массовой информации, в том числе Радио Свобода. О приостановке работы в стране сообщили последние международные медиаорганизации, например, такие как CNN, Bloomberg, другие. Заблокирован Twitter, Facebook. В стране действует жесткая военная цензура. За попытку назвать войну войной теперь можно загреметь иметь в тюрьму на 15 лет заключения. Вместе с тем, например, Алексей Навальный призвал выходить на улицу. Этот призыв может быть сегодня в этих условиях кем-то услышан? Кто-то рискнет сегодня выйти на антивоенный митинг в Москве или в других городах России?
Знаете, все последние дни люди выходили на улицу. Алексей Навальный находится в таких условиях, когда это его право призывать других людей. И есть смелые люди, которые до сих пор не боятся выражать свое мнение. Другое дело, что да, тьма сгущается. Тьма сгущается. Я не говорю, что Чейн и Стокс единственные союзники России. Но все когда-то кончается. Даже вот одна из книг про Советский Союз, изданная в последние годы, называлась «Это было навсегда, пока не кончилось».
Украинские города продолжают обстреливать, там гибнут мирные люди. Вы видели и другую войну, и не одну, чеченскую. Многие сейчас говорят, что этот сценарий возможен как возмездие за ожесточенное сопротивление украинцев. Вы разделяете эти опасения?
Знаете, я не очень большой политолог и не очень большой комментатор. Но я действительно узнаю в этих развалинах, в этих убитых последствия того, что прошлые войны, прошлые преступления, что прошлые войны не были названы войнами. Первая чеченская называлась разоружением бандформирований и восстановлением конституционного порядка. Вторая чеченская – контртеррористической операции. Война в Грузии была операцией по принуждению к миру. И никогда это не называлось своим именем. Равно как и преступники, совершившие преступления на прошлых войнах, получали не наказание, а повышение. Так мы и пришли к этим дням, к этим позорным дням. И на самом деле, когда вы спрашиваете меня про наши московские проблемы, настоящая проблема там, у жителей Киева, жителей Харькова. И мне остается пожелать им удачи.
Александр, мы видим и настоящий исход из России. Очень многие люди бегут, пока это еще возможно. Вы не опасаетесь за свою жизнь? В какой момент вы можете для себя допустить этот выход?
Знаете, сейчас у меня много дел. А так, просто если не закрывать глаза, людей рядом со мной убивают уже больше 30 лет. Так уж получилось. И в этом нет никакой новости. В конце концов, никто не обещал нам жить вечно.
И последний вопрос. Вы сказали, что вы не политолог, но вы много повидали уже на своем веку как правозащитник, как журналист. Скажите, пожалуйста, что или кто может заставить Владимира Путина закончить эту войну с Украиной? Это раскол в элите, это российская улица, это западное давление. Как вы это видите?
Повторю, я не очень способен в конструировании каких-то сценариев. Это, пожалуйста, к Соловью. Я знаю другое, что нужно называть вещи своими именами. Войну войной, преступление преступлением. Помогать беженцам, помогать арестованным, помогать задержанным. У нас есть очень простые дела, которые нужно делать здесь и сейчас. А что из этого и когда сработает, я не знаю.
Продолжаем говорить о войне в Украине, российской агрессии против Украины. Нашего следующего гостя называли алармистом, но он оказался реалистом. Задолго до вторжения России в Украину он предупреждал о возможности такой войны. «Эхо Кавказа» спросила у бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса, как остановить Путина, что или кто способен это сделать. Украина в огне, по всей стране идут кровопролитные бои с российской армией, и после того, как легкой прогулки у российских войск не получилось, теперь бомбят административные здания, жилые кварталы, как сегодня в Харькове, по сути, русскоязычном городе, гибнут люди, поступают сообщения об использовании кассетных бомб. Как остановить эту войну, господин Линкевичус?
Это очень запоздалая реакция. Во-первых, то, что происходит, можно было предугадать, и мы предупреждали.
Вы об этом предупреждали лично?
Ну, не только я лично, некоторые другие, но у нас было все-таки меньшинство, надо признать.
Вас называли алармистом.
Ну, многие не верили, думали, что это как-то так пройдет, как всегда. Но мы уже как бы сигнализировали давно, уже в 2008 году. И я напомню, что Путин, как будучи президентом, обращался к главам государств НАТО во время Совета России НАТО в Букареште. Он говорил про Украину как несуществующего государства, которое как бы искусственное какое-то существо, с кем нельзя сотрудничать. И тогда никто не понял, почему он так говорит. И как-то мало кто понял вообще, но из нас некоторые я говорю, что он говорит так, потому что так думает. 14 лет прошло, пока услышали. И так что эти уроки не были изучены тогда, не изучены международным сообществом, но агрессор понял, что есть приемлемая цена, которую можно платить за оккупацию 20% суверенного государства Грузии, скажем, тогда, да? Еще речь не шла про Крым, но мы говорили и про Крым, я помню. Следующая остановка была Крым, 14-й год, потом эта агрессия в Донбассе. Кстати, если цитировать средства массовой информации в России, этих пропагандистов, они сами даже как бы поднимали такие вопросы. Ну, мы присоединили Крым, и что нам за это было? По сути дела, как бы себя направляли дальше продолжать. Так что это запоздалая реакция, но хорошо, что хотя бы сейчас мир объединился, уже почувствовал как бы угрозу для себя, и хотя и запоздало, но все равно надо твердо себя вести и, конечно же, до конца уже вести эти санкции, ограничить Россию от цивилизованного мира.
Эти санкции способны остановить Владимира Путина, способны заставить замолчать пушки сегодня?
Я думаю, нет. Если прямо спросили, я прямо вам отвечу. Путин вообще тут неадекватно себя ведет, и тут нужен уже психолог, а не политолог, чтобы комментировать то, что он делает, поскольку он завел в тупик всю страну и себя, но никогда не выходил из никаких ситуаций побежденным. То я не думаю, что и сейчас он видит выход. Он хотел бы любой ценой сейчас победить, как он понимает, Украину. Но все-таки вот как раз в данный момент я говорил про...
насколько затяжной может быть эта горячая война? Россия уже проиграла информационную, как мы видим.
Ну, блицкриг тоже не удался. И сейчас видно, что есть другая тактика, но цели они остались. Они хотят все равно покорить эту страну.
А что является, наверное, конечной целью президента Путина?
Заменить руководство на какой-то прокси-режим, поставить во главе какого-нибудь местного Лукашенко. И как бы вот такой был бы выход. И, конечно, вся такая публичная пропаганда будет, что они освободили народ от нацистов. Сами себя ведут как нацисты. И все, весь мир этот видит, но все равно пропаганда, она такова и осталась. Так что они будут продолжать, пока их не остановят. Остановить могут не призывы, уже далеко не дипломаты или какой-то диалог, а уже какие-то конкретные аргументы. Так что санкции должны идти до конца, без никаких уклонов. Уже резерв оставлять нельзя. Помогать Украине тоже надо по максимуму, и в военном плане тоже. Хорошо, что многие страны уже идут на это, и даже те, которые вообще нейтрально себя вели. Но и этого, я как-то боюсь, будет, наверное, недостаточно. Надо еще активнее себя вести.
Ожесточенное сопротивление украинцев и единство Запада, небывалое единство Запада и НАТО может заставить Владимира Путина изменить вот эти свои планы, о которых вы говорите, и действительно отступить.
И знаете, я бы давал не то, что наши усилия, как я уже говорил, далеко запоздалые, но все-таки я думаю, что сама Россия как-то должна остановить безумных лидеров. Может, народ, у народа, скажем, тут есть какие-то ограничения для действий, поскольку многие в заключении, некоторые в изгнании и так далее, запуганные, или там промыты мозги, пропаганды, много причин. Но все-таки есть ближайшее окружение, я не думаю, что все там потеряли ум и не понимают, куда идет страна. Надеюсь, что все-таки кто-то...
Вы надеетесь на раскол элит или на российскую улицу?
Да. Нет, на улицу, конечно, я надеюсь, но все-таки на элит, на это, в это время, на это окружение самое ближайшее, в том числе, я так понял, и олигархи не в восторге от того, что происходит. Они потеряли десятки миллиардов своих, скажем, средств. Так что тут все должны как-то делать выводы, несмотря на то, что этот лидер вообще не слушает уже никаких мнений, это ему не интересно. Но все равно это так не может так остаться. Так что эта война ведь затронет будущее поколение. Эти поколения точно не простят за безграничную такую снисходительность, пустой такой диалог, который никуда не вел, за слепоту, скажем, взрастившую это величайшего агрессора нашего времени, по сути дела.
Так который на вообще... днях пригрозил миру ядерной войной, фактически дав понять Западу удержаться подальше от Украины. Он в полной изоляции, практически его загнали в угол во многом. Насколько далеко он готов зайти?
Так вот я и боюсь, что так далеко, насколько мы можем себе представить. Если его будут прислушиваться, вот вся эта элита, которая сидит 20 метров от него уже долгое время, никто не понимает, почему это все. Может, поэтому они слышат, о чем они говорят. Я не знаю, какие там причины. Но что, по сути дела, все должны сейчас сделать максимум то, что они сделали, наверстать упущенное, имею в виду и западный нажим. Но я тоже все-таки надеюсь на тех, кто еще не потерял здравый смысл и кто хоть как-то понимает, куда зашла страна, куда завели страну, какую изоляцию. Ведь это все-таки так быстро, за несколько дней, эта страна, которая чувствовала себя достойным представителем, скажем, в международном обществе, сейчас все уклоняются, все как-то уже исключили Россию из из всех возможных организаций, культурных, спортивных, экономических. Это каждый день происходит. Этого не видеть невозможно, по сути дела.
А что может сделать Запад для поддержки антивоенного или демократического движения внутри России, раз без перемен, без давления на Путина внутри страны ничего невозможно сделать?
Как и в любых режимах, которые наталкиваются вот на такие кризисы, которые сами создали, но тут, как парадоксально не звучало бы, есть шанс для денацификации России. И, конечно же, гражданское общество существует в России. Да, многие в изгнании, некоторые в тюрьмах, но все-таки чувство достоинства есть, чувство стыда тоже есть, я думаю, у многих россиян. Так что сейчас как-то сравнивать всех с кремлевской позицией, наверное, не было бы морально правильным. И я думаю, то, что тоже надо наверстать, то, что не было до этого, диалог с властью, он велся, лидеры ехали в Кремль, которых не допускали до Кремля, они ехали в Сочи. И этот пустой такой диалог, который никуда не вел, он, по сути дела, был как дымовой завес для того, чтобы Россия продолжала свою агрессивную политику. А диалог с гражданским обществом, он велся недостаточно. Так что сейчас все надо поменять местами.
Российская пропаганда уже представляет войну в Украине как конфликт с США, как конфликт с Западом. Как не допустить расширения этой горячей войны между Россией и НАТО, если угодно?
Но я боюсь, что это уже заходит вот в эту конфронтацию. Так что если мы имеем какое-то достоинство, если мы все-таки верим в те ценности, которые мы как бы повторяем постоянно, но их надо еще защищать, и защищать надо там, где на них напали, где
то есть этот конфликт неизбежен, на ваш взгляд?
Он уже происходит, по-моему. Поскольку если их не остановить сейчас в Украине, то они пойдут дальше, несмотря на все. Это тоже, наверное, многие понимают. Это и является причиной...
Насколько далеко Путин готов пойти?
Я думаю, что недостаточно ему сейчас воссоздать, скажем, эту территорию, которую потерял Советский Союз. Тут сложно это делать, но все равно есть угроза многим странам. И Молдавии, из-за Приднестровья, вот этого замороженного конфликта. И Армения, и даже Казахстан, я бы сказал. Тут много чего еще есть недоделано.
То есть вы говорите, что Путин не остановится на Украине?
Если ему повезет, если все-таки этот нажим международного сообщества не удастся настолько, чтобы его остановить, он, конечно же, пойдет дальше. Видно по настрою, видно по этой пропаганде, по этим как бы сигналам, которые сейчас выдаются. Так что тут имеем дело не с рациональным каким-то мышлением, а с иррациональным мышлением. Не надо это сопоставлять с какой-то логикой. Это другие какие-то рычаги действуют.
Господин Ленкевичус, вы говорили о том, что ваши предупреждения долго на Западе не слышали. Как так получилось, что Европа допустила такую войну на собственном континенте? И почему такая солидарность с Украиной? Мы ее не видели, пока российские войска не начали бомбить Киев.
Ну, у меня есть такое простое объяснение, как по поводу отношений между людьми. Знаете, люди общаются, они видят и неправду, видят, и что у соседей какие-то проблемы, но это не касается их лично. И как-то есть такое впечатление, что эта беда пройдет как-то мимо, и это не затронет. И так и между государственными отношениями то же самое. Есть такой комфорт, который, как бы, само собой разумеющееся, скажем, явление, а то, что происходит, где-то конфликты, они где-то в другой планете происходят. Такое впечатление, наверное, создалось. Пока не поняли, что все-таки эта угроза очень близко, даже настолько близко, что она касается уже лично каждого. Так что за несколько лет эта ситуация так поменялась, что каждый понял, даже тот, кто считал себя довольно нейтральным, что это общая проблема, этот вызов, по сути дела, не Украине. Это речь даже не про Украину, на самом деле. Про все устройство, система безопасности в мире, которые хотят ломать и создать по другим принципам, которые ничего общего не имеют с международным правом.
То есть вы сейчас имеете в виду, что послевоенной системы безопасности сейчас уже нет?
Нет, так она есть, она существует, но ее надо защитить, повторять эти лозунги. Тут нет никакой пользы от этого. Как раз они сейчас подвергнутся атаке, их надо защитить.
Мир знает в лицо имя агрессора, это Владимир Путин. Как насчет его пособников на Западе? Настанет ли или настал ли для них момент истины сегодня?
Ну, многие уже как бы признают свою вину, как вы знаете. Сейчас не буду упоминать фамилии, но есть такие, которые говорят, что мы были неправы. Но история судит всех. Сейчас уже видно, что все-таки оставаться в стороне, когда такая проблема и такой вызов всему человечеству, морально это, конечно же, неправильно, но все, наверное, уже начинают это понимать. Но я уже повторюсь, все это происходит слишком поздно. Как и наши усилия были слишком малы и слишком запоздалы.
Украина пробивает сейчас дверь в Евросоюз, истекая кровью. Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На ваш взгляд, Европа готова к ответному решительному шагу? Украина будет в ЕС и в НАТО?
Ну, я тоже об этом говорил не раз, и мы знаем, что есть скептицизм, он был и раньше, и, наверное, он остался, но сейчас такая ситуация, что морально, я сейчас скажу, не по какой-то правовой логике, но морально Украина единственный достойный член Евросоюза сегодня. Все мы остальные только кандидаты в члены, и будем членами тогда, когда искупим свою вину из этой слепоты и такой толерантности, этой угрозы, которая была. Так что тут стать Украине кандидатом в Евросоюз, конечно же, то, что я не сомневаюсь, уже призывает Европарламент. Это вопрос чести глав государств ЕС, я думаю.
А что будет с Грузией и Молдовой, которые вы уже упомянули, чьи правительства сегодня более осторожны? Например, Грузия сегодня эту позицию президент Зеленский даже назвал аморальной, отозвав посла для консультации страны, при том, что позиция грузинского общества не вызывает вопросов. Не забудут ли о Грузии и Молдове?
Не думаю, что забудут, но все-таки все зависит от этих государств, не только правительств, но и общественное мнение, и вся позиция выбор, он должен быть виден, скажем, и понятен для всех. И чтобы колебаться от того, что происходит вокруг, наверное, не всегда является морально правильным. Но я не буду сейчас говорить за этих государств, за их лидеров, но там действительно были разные такие решения, которые вызывали некоторые вопросы. Но сейчас в Украине все как бы воспринимается, конечно же, более чувствительно, это надо понимать. Идется война, и они очень чутко разделяют и видят, кто является на какой стороне. Так что тут надо каждому сделать правильный моральный выбор.
Не могу не спросить про другого диктатора, который у вас под дверью, про Беларусь и Александра Лукашенко, который участвует в российском вторжении. Белорусские солдаты, согласно данным украинских властей, сегодня уже в Чернигове. Минск заявил о готовности разместить на собственной территории ядерное оружие. Что можно сделать, чтобы минимизировать эту угрозу?
Ситуация в Беларуси зависит от исхода ситуации в России, конечно же. То, что о чем говорит Лукашенко, какие делают там заявления, уже никому давно не интересно, поскольку он вообще не контролирует ситуацию в стране. И то, что он тут разговаривал про то, что Беларусь не будет участвовать, скажем, в военных действиях, сегодня, конечно, это все привержено практическими действиями и так далее, и так далее. Он предоставил территорию своей страны для плацдарма нападения на Украину. Он вообще отдал все остатки, скажем так, суверенитета и территориальной целостности этой страны из-за того, чтобы дольше остаться в посту. Мне как-то не то, что понравилось, но запомнилось ответ на вопрос журналиста во время одной из пресс-конференций недавно происходящей, когда его спросили, как долго он будет президентом, он ответил, что он посоветуется насчет этого с Путиным. Так что этим ответом он, наверное, все и сказал о своей роли, скажем, в этом государстве. Де-факто мы имеем в виду расширенную Россию. То, что Россия нынешняя заботится о расширении НАТО, которое, по сути дела, это не расширение, а открытие для стран, которые хотят туда попасть. Им попасть там очень сложно, как вы знаете, по судьбе, скажем, той же Грузии или, скажем, Украины и так далее, Северная Македония, сколько лет провела ту часть в эту открытую дверь, это не так уж просто попасть в НАТО. А Россия расширяется путем аннексии и оккупации. Так что это большая разница. И, к сожалению, как раз и Беларусь является таким субъектом или объектом, скажем, вот этого расширения. И де-факто у нас есть граница сейчас с фактической расширенной Россией уже около 1000 километров длиной. Так что пока, если ситуация так будет складываться в России, тут каких-то изменений в Беларуси ожидать не стоит.
Мы видели холодный мир между Западом и Россией в последнее время, который вылился в горячую войну. Мы возвращаемся к холодной войне, к какому-то другому мироустройству. Какие формы будет принимать это затяжное противостояние Запада с Россией?
Эта холодная война очень быстро может стать и горячей. И мы видим и про эти угрозы ядерным оружием, так что даже трудно было представить, что это возможно, но это уже реальность, это уже происходит. Так что еще раз повторюсь, сейчас рассуждать, как это все было, вообще-то стоит все-таки подискутировать на будущее, как мы довели до этого, до этой точки, что вот с самым таким способом, агрессивным способом может быть вызов всему устройству мировому. Но сейчас самое главное делать максимально, наверстать то упущенное. И сейчас надо направить все усилия на поддержку Украины, на давление на Россию. Все-таки тут нужно единство всего международного общества. Так что сейчас все усилия надо направить на это, несмотря на то, что исход всего этого все равно является под вопросом.
Это был бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем говорить о главном за неделю – войне в Украине. Российского оппозиционного журналиста Михаила Фишмана накануне не пустили в Грузию. Он узнаваемое лицо независимого телеканала «Дождь», который был вынужден объявить о прекращении работы из-за военной цензуры в России, так называемого закона о фейках, согласно которому войну в Украине нельзя называть войной, а лишь специальной военной операцией. Фишман – автор еженедельной программы «И так далее» с Михаилом Фишманом, которая выходила в эфир с 2012 года. В своей передаче он жестко критиковал действия российских властей. С чем он связывает отказ во въезде в страну, Михаил Фишман объяснил журналисту грузинской службы «Радио Свобода» Турнике Мандария.
Я прилетел в Грузию со своими двумя дочерьми, с средней и младшей. Средней 14 лет, младшей 4 года. Среднюю пропустили, младшую тоже пропустили. И сказали ей «проходите», а мне сказали задержаться на окошке. Ну, конечно, младшая без меня не пошла, я осталась со мной, чтобы она там делала. А потом мне задали несколько вопросов, куда, надолго ли я еду, какова цель моего визита. А потом сказали «ждите». Я прождал около часа, потом вышел сотрудник пограничной службы и сказал, что мне отказано во въезде в Грузию. И я могу обжаловать это решение в течение 10 дней. Причин он мне не назовет. И меня проводили и посадили на самолет, ну, меня вместе с дочкой. И мои паспорта были у экипажа, я получил их уже по прилете.
А где вы сейчас, если можно спросить?
Я в Баку.
Вас отправили назад в Россию, а потом вы поехали в Баку?
Нет, я прилетел из Баку. Меня отправили туда же, откуда я прилетел.
Собираетесь там остаться?
Нет, я не собираюсь надолго оставаться в Баку, хотя это замечательный город, и мне это очень нравится, и тут много друзей, и очень приветливые все, и дружелюбно, и очень приятно. Но просто я тут какое-то время еще пробуду в связи с тем, что произошло, но, конечно, не буду здесь оставаться надолго.
Связываете ли вы то, что вас не впустили в Грузию, со своим журналистским действием?
Да, безусловно. Мне больше не с чем это связать. Это очевидно совершенно, что меня не пустили именно потому, что я известный журналист в России.
У вас до этого никогда не было проблем во въезде в Грузию, да?
Нет, никогда никаких проблем у меня не было.
Это был российский оппозиционный журналист Михаил Фишман, которого накануне не пустили в Грузию. Напомним, это не первый случай отказа во въезде в страну российским оппозиционным политикам, активистам и журналистам. В конце января в Грузию не пустили российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, а еще раньше, в августе, соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Эволюция Владимира Путина как президент России пришел к решению начать войну против Украины. В чем ошиблись авторы проекта «Преемник»? Насколько реальны угрозы нынешнего президента Российской Федерации об использовании ядерного оружия? И что или кто может его остановить? На эти и другие вопросы Анастасии Славинской ответил Виталий Манский, документалист, президент фестиваля «Ардокфест», человек, который сперва снял фильм о предвыборной кампании Владимира Путина под названием «Путин. Високосный год», а спустя 20 лет создал совсем другое кино под названием «Свидетель». Свидетели Путина.
Виталий Всеволодович, я бы хотела начать с того, что в нынешних условиях, условиях войны, казалось бы, меньше всего должно нас интересовать с кино.
В конце 99-го года вы начали снимать фильм о предвыборной кампании Путина. А в 2018-м, в том числе и из тех архивных материалов, насколько я понимаю, вы сделали совсем другое кино, которое называется «Свидетели Путина». И при очевидном различном отношении вас как автора к центральной фигуре этих двух фильмов, это же все-таки один и тот же архивный материал, который позволил сделать два таких разных фильма. Поэтому я хочу спросить вас, Путин тогда, 20 лет назад, и Путин сегодня, это один и тот же человек?
Прежде всего, я не готов согласиться с тезисом, что это два разных фильма. Должен сказать, что я бы не смог сделать фильм «Свидетели Путина», Если бы у меня не было этого материала, этих разговоров с Путиным, этих споров с Путиным, которые, собственно говоря, тогда я не смог включить. То есть я хочу подчеркнуть, что это не то, чтобы я как бы снял какой-то, так сказать, агитационный фильм за Путина, а потом его переозвучил. И раньше он был хорошим, а теперь, так сказать, я положил какую-то тревожную музыку и написал текст, что вот посмотрите, какой он плохой. Но теперь возвращаюсь к вашему вопросу, разные ли это Путины? Да, власть вообще любая меняет человека. И должен сказать или признать, что не в лучшую сторону. Российская система власти с такой византийской традицией, она уничтожает человека. Но здесь нужно еще все-таки признать тотальную, глобальную и фатальную ошибку и тех, кто придумал Путина, и тех, кто пошел на поводу у этой политтехнологической компании, которая позволила реализовать проект «Преемник». Путин изначально был червивым яблоком. Но не всякое червивое яблоко видно, когда оно вот только что сорвано с дерева. Червь может быть внутри, он может еще не разъесть его и не пробить дырку в самом яблоке. Но то, что это яблоко будет гнилым, это уже предсказуемо. И за годы безграничной российской власти, а российская власть, она именно такая безграничная, это монаршья власть. Это такой дракон, который, так сказать, какой бы рыцарь, какой бы смельчак не зашел на вершину российской власти, он, как в этой сказке, притче, неминуемо превращается в подобие предыдущего дракона. Путин, конечно, разложился. Система ему помогла разложиться. Было ведь понятно не 24 февраля 2022 года. Это было понятно в 2008 году, несмотря на то, что формально прокладка по фамилии Медведев начинала войну в Грузии. Но мы же понимаем, что Медведев ничего не делал, так сказать, без прямых указаний своего кукловода. Было понятно это и раньше, и когда лодка «Курск» затонула, и когда Ходорковского сажали в тюрьму, и когда НТВ закрывали. Просто эти уровни понятия, они поднимали градус этого понимания, постоянно поднимали градус. И должен сказать, что в России и сегодня, вот мы говорим в точке уже недели жесточайшей войны российской армии в Украине. И сегодня еще немалая часть российского общества находится в благостной дреме. А есть подонки, которые подписывают письма, которые, так сказать, поддерживают курс Кремля. Наши коллеги, между прочим, вот, документалисты в том числе.
При всем этом понимании, о котором вы говорите, я бы все-таки хотела спросить, вот для вас, как человека, который довольно много времени провел с Путиным, пусть и Путиным 20-летней давности, 24 февраля, тем не менее, стало неожиданностью. Вы понимаете, чего этот человек хочет сегодня? Потому что многие говорят о том, что он полностью оторван от реальности. Как вам видится, что вот...
Нет, я абсолютно подтверждаю, что система власти устроена таким образом, что тот, кто находится на вершине пирамиды, абсолютно оторван от базиса этой пирамиды. Он вообще не понимает, как там все устроено. То есть по мере того, как даже информация сюда стекается, она как бы превращается уже не в информацию, а превращается уже в случае с диктатором в некое обслуживание диктаторских мечт. То есть из реальности она превращается в псевдореальность, в искаженную реальность. Теперь, что касается моего личного ощущения. Если бы я это не предощущал, я бы, наверное, не покинул Россию в 2014 году. Но, вы знаете, вот предощущение и ощущение. Когда у тебя болен близкий человек, особенно если он в возрасте, ты, в общем, и он уже прикован к кровати, ты, в общем, понимаешь, что он уже не встанет, он не будет танцевать, плясать, так сказать, выпивать и так далее. Но все равно момент его смерти, для тебя неожиданно, ты его как бы при всем понимании фатальности, ты его оттягиваешь и как бы не хочешь это принять. Он, ну, как-то ты, как будто смерти нет. Но потом наступает эта смерть, и в этот момент ты, так сказать, впадаешь, ну, в некий шок. Конечно, было понятно, что Путин так выстроил свою политику, и внутриполитическую, и внешнеполитическую, и эстетическую, и этическую, и гуманистическую, что он был обречен скатиться к прямой войне. Но, конечно, ты не можешь, ну, ты не в состоянии это принять, пока эта война не началась. Если бы вот высадились марсиане здесь вот сейчас на площади в Риге перед кинотеатром, вот это было бы удивление. А если высадится на Кремлёв, ну, не скажу, что я удивлюсь. Если совсем говорить ясно, я считаю, что он в состоянии нажать на кнопку.
Есть какая-то сила, какой-то человек, я не знаю, какая-то коалиция, которая может его остановить. Что это?
Ну, прежде всего, его обязаны остановить граждане России. И должен сказать, что я убежден, что достаточно выйти, ну, хотя бы миллиону человек и окружить Кремль, например, и пойти маршем мира на резиденцию, так сказать, и заставить этого, так сказать, смелого человечка запрыгнуть в свой вертолетик и, так сказать, полететь туда, где ему не дадут приземлиться, на территории Российской Федерации. Вот, собственно, и все. Потому что это самое мирное. И самое простое, и самое честное по отношению к миру решение. Потому что сегодня ставить аватарки жёлто-блакитным флагом на своей фейсбучной странице поздно. То есть нет, пожалуйста, можно, но поздно. Сейчас уже аватарками этот вопрос не решишь.
Говоря о протесте самих россиян, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов как раз прямо в первый день войны он записал обращение, в котором, которое закончил словами, что остановить все это, я сейчас не привожу дословную цитату, но, в общем, суть следующая, что остановить все это может только антивоенное движение самих россиян, и россиян, слово он подчеркнул, я прям помню. В то же время у вас, кстати, на сайте текстовое описание к фильму «Свидетели Путина», оно завершается перечислением главных героев, значит, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, который, как всегда, безмолвствует. Вот такая формулировка у вас использована.
Но эта формулировка не моя, если вы знаете. Это Александр Сергеевич Пушкин.
Что может это переломить? Вот, да, я хотела...
Прежде всего, что я считаю. Я считаю, и я прямо говорю это в фильме «Свидетели Путина», что молчаливое наблюдение за преступлением из свидетеля делает соучастника. И я считаю, что все мы, и я в том числе, у кого паспорт Российской Федерации в кармане, соучастники преступления. И до тех пор, пока мы это четко и ясно не поймем, ничего не будет. Но понимание теперь уже это не все. Теперь вслед за пониманием нужно действие. Вы знаете, я же сейчас ругаюсь и даже, может быть, разрываю какие-то отношения там с некоторыми своими коллегами, которые сейчас, когда идет война, когда вообще катастрофа, они пытаются защищать там, я не знаю, право российских фильмов участвовать в международных фестивалях. Я говорю, ребята, вы о чем вообще сейчас говорите? Какие чертям собачьим фильмы на фестивалях? Это вообще не в повестке сегодняшнего дня. Сегодня вы должны выйти на улицы и просто каждого прохожего пытаться, если вы сами внутри себя сформулировали свое отношение к происходящему, вы должны просто пойти в народ, вы должны быть народниками, вы должны расшатывать эту ситуацию, вы должны расширять круг своего ощущения и понимания катастрофы среди тех людей, до которых вы можете физически дотянуться. Вы должны формировать этот миллион, который должен выйти на улицу. Он не выйдет просто так, потому что люди отравлены кремлевской пропагандой. Вы должны этих людей пробудить, если вы сами пробудились.
Я хотела бы еще привести еще одну цитату, опять-таки из вашего фильма, это цитата Путина, где он говорит, что самое главное, чтобы люди верили, что то, что мы говорим и делаем, это искренняя позиция, продиктованная соображениями интересов страны в конечном итоге. Еще он добавляет, что если бы у него была возможность поговорить с каждым лично, то он бы смог убедить любого человека. Вот сейчас, когда так важна активность именно народа, в чем, во-первых, сам Путин пытается убедить, при этом, ну, я не знаю, правда ли это, нет, он сидит в бункере отдельно, ограничившись каким-то узким кругом, наверное, лиц, которые с ним общаются. В чем он сейчас пытается вот оттуда, из бункера, убедить российский народ? И насколько у него это получается?
Послушайте. Вы видели фотографии его общения с ближним кругом? С министром обороны и министром иностранных дел. Ну, кто может быть ближе в момент войны? Он с ними находится на расстоянии вообще, кстати, я не знаю, стола там 10-метрового. Он с ними боится за руку поздороваться. Он просто в космосе. Он где-то сейчас на планете в созвездии Альфа-Центавра. Оттуда сигнал идет 350 лет до Земли. Вот приблизительно такая сейчас у него скорость сообщения с реальностью.
Это был российский документалист Виталий Манский. С ним беседовала Анастасия Славинская. Российский спорт спустя 11 дней после начала вторжения России в Украину заметно изменился. Местных атлетов и команды отстраняют от участия в международных чемпионатах. Отменяются соревнования, которые должны были пройти в России, а разные сборные покидают легионеры. Есть в их списке и грузинский баскетболист Серго Бригвад за спортивном фронте войны в Украине.
После начала вторжения России в Украину значительная часть российского спорта оказалась под санкциями. Сборную по футболу отстранили от матчей ФИФА и УЕФА, а клубы от международных матчей. Аналогичное решение в отношении сборных России приняли международные федерации баскетбола, хоккея, лыжного и многих других видов спорта. Россия также лишилась права проводить в своих городах многие соревнования и турниры. К примеру, финал Лиги чемпионов, который должен был состояться 28 мая в Санкт-Петербурге, был перенесен в пригород Парижа, Сен-Дени. Международная шахматная федерация отказалась от проведения в России Всемирной шахматной олимпиады 2022. Она должна была открыться в Москве 26 июля. Сейчас федерация находится в поиске нового организатора. Схожая участь постигла и чемпионат мира по волейболу 2022, который должен был проходить с 26 по 11 августа в нескольких городах России. Чемпионат Европы по стрельбе. Он должен был открыться в Москве 15 августа, а также многие другие соревнования. Санкции настигли и параспортсменов. Накануне Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских атлетов от участия в паралимпиаде в Пекине. Причина – угроза массового бойкота со стороны других участников, пояснили в комитете. Кстати, один из первых, кто призвал спортивное мировое сообщество выразить солидарность с Украиной, был защитник и полузащитник Манчестер-Сити Александр Зинченко. В соцсети Инстаграм он обратился к международному спортивному сообществу с призывом исключить Россию из всех спортивных международных органов управления и запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. К его призыву стали присоединяться и многие другие всемирно известные спортсмены. В то же время от выступлений под российским флагом начали массово отказываться легионеры. В большей степени это коснулось футбол и баскетбол. Среди таких и грузинский баскетболист Турнике Шенгелия. Несколько дней назад он сообщил о прекращении сотрудничества с московским ЦСКА. Согласно информации международных СМИ, сейчас спортсмен ведет переговоры со своим бывшим клубом испанской Басконии. Это решение приветствует журналист грузинской службы радио «Свобода» Отар Маглакелидзе.
Начну с того, что Шенгеля был одним из первых легионеров, кто решил покинуть российский клуб и таким образом выступить против российской агрессии. Его примеру последовали и другие баскетболисты. Насколько я знаю, сейчас ЦСКА покинули уже 6-7 человек в знак протеста.
Кстати, контракт с ЦСКА Шенгелия заключил менее года назад. За это время он успел стать одним из лучших игроков клуба. Тогда болельщики восприняли это решение баскетболиста неоднозначно. Большинство из них раскритиковали спортсмена за готовность выступать за армейцев и потребовали найти замену Шенгелия на позиции капитана сборной Грузии. Нынешнее же его решение многие встретили с восторгом, на что указывают сотни комментариев. «Спасибо за твою смелость, уважаемый спортсмен», – пишут болельщики в соцсетях. Между тем, критики нашли новую цель – футболиста, полузащитника Рубина Хвичуку Рацхелия, который в одном из своих последних интервью намекнул, что пока не планирует покидать казанский клуб.
Тот, кто продался в российские команды и играет за них, тем более сейчас, он не грузин, просто носит грузинскую фамилию. Позор вам. Не смейте сейчас делить политику и спорт.
Пишет один пользователь. Такая позиция совершенно непонятна спортивному обозревателю Давиду Клебадзе.
Возможно, если бы Шенгелия был в другой команде, он не принял бы такого решения. Но он из ЦСКА, а этот клуб ассоциируется с российской армией. Но почему должен Кварацхелия, играющий за казанский футбольный клуб, покинуть его? Он ведь не играет против Грузии или Украины. В общем, это его выбор. А злоба болельщиков, которую они проявляют в его отношении, люди, которые кричат, как хорошо поступил Шенгелия и как плохо поступает Кварацхелия, все это я не считаю правильным. Все должны принимать собственные решения, исходя из того, что им диктует разум, совесть и так далее. Я не буду аплодировать Шенгелия и не буду ненавидеть Кварацхелия. Мне никогда не нравилось, когда политика вмешивалась в спорт.
Как бы то ни было, примеру турнике Шенгелия пока не спешат следовать многие другие грузинские спортсмены, выступающие за Россию. Среди них и футболисты, которые явно переросли российскую премьер-лигу, считает Отар Маглакелидзе. Многих из них сдерживают контракты с местными клубами, по расторжению которых им придется выплатить непосильную для них неустойку. Впрочем, сейчас ФИФА всерьез задумались над тем, чтобы разрешить футболистам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Это не повлияет на будущее этих футболистов, сообщают многие СМИ. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вторжение России в Украину будет иметь экономические последствия для многих стран мира. Грузия не исключение. По итогам февраля годовая инфляция в стране составила 14%. Экономисты не склонны к оптимизму на фоне продолжающейся войны в Украине, которая может только усугубить экономические трудности страны. Ираклий Орагвеледзе о цене войны.
Грустат опубликовал данные по инфляции за февраль нынешнего года. Согласно документу, цены выросли практически на все потребительские товары, начиная с продуктов питания, заканчивая транспортом. Продукты питания и безалкогольные напитки. Цены в группе выросли более чем на 17%. Особенно подорожали овощи, минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки. Более чем на 20%. На 17-20% подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, масло и жир. Коммунальные услуги стали дороже более чем на 45%. Транспорт на 14%. По прогнозам аналитиков, война в Украине приведет к замедлению экономического роста Грузии, разгону инфляции и негативным ожиданиям на валютном рынке. Сегодня импорт продовольственных товаров из Украины в Грузию уже приостановлен. Денежные переводы в Россию также на минимуме, а из-за падения курса рубля часть российских импортеров воздерживается от закупок грузинской продукции. Что касается импорта продуктов питания, грузинские дистрибьюторы считают, что в Грузии не возникнет проблем. Однако глава бизнес-ассоциации дистрибьюторов Ива Чкония предполагает, что цены на продукты питания обязательно вырастут.
Сейчас у компании нет проблем с поставками, но есть задержка с поставками в Россию. У них есть проблема, потому что, к сожалению, мы зависим как от российского, так и от украинского рынков продуктов первой необходимости, таких как пшеница, мука, крупы, масло. Я не говорю и о других продуктах. Список очень обширен. Мы ищем альтернативные источники, однако транспортировка продуктов из той же Европы вдвое дороже. Кроме того, себестоимость продукции в Европе намного выше, что напрямую влияет на цены.
Заявил Чкония. Как и в ситуации с пандемией, бизнес видит выход в изменении налогового режима. Для того, чтобы дистрибьюторы должным образом отреагировали на негативное влияние войны и не подверглись серьезному налоговому давлению, они обращаются к правительству с просьбой о снижении налогов.
Чтобы не допустить разгона инфляции более чем в два раза, единственным разумным решением проблемы мы считаем снижение НДС и налога на прибыль, чтобы у предприятий была возможность не повышать цены.
Рекомендовал эксперт. Обрушение курса валют стран, главных торговых партнеров Грузии, способен потянуть за собой вниз грузинский лари. Зачем последует новый разгон инфляции, считает профессор Вахтанг Чарая.
В нынешней ситуации лари, безусловно, начнет падение, но не думаю, что такими же темпами. Тут главное, чтобы Нацбанк Грузии вел осмотрительную монетарную политику снижения ажиотажа на рынке. В этом случае обвала можно избежать,
заявил экономист. Согласно базовому сценарию Нацбанка, в текущем году рост экономики ожидается на уровне 5%, средний уровень инфляции в пределах 5%, а стабилизация среднего обменного курса доллара США в пределах 3,1 лари. Однако ухудшение геополитической ситуации привели к ухудшению прогноза. Согласно новому сценарию консалтинговой компании Galt & Taggart, который предусматривает разрешение российско-украинского конфликта в течение 1-2 месяцев, ожидается снижение темпов роста ВВП Грузии до 3%, средний уровень инфляции 7% и курс доллара на уровне 3,25 лари. Второй сценарий предполагает затяжной характер российско-украинского конфликта и введение дополнительных санкций в отношении России. В этом случае аналитики ожидают, что экономический рост Грузии сократится до 1%, а средний уровень инфляции приблизится к 9%. Курс доллара при этом достигнет 3,4 лари. В свою очередь, сегодня МПО «Международная прозрачность» опубликовала обширный доклад, где речь идет о растущей за последний период зависимости экономики Грузии от России, в особенности в импорте зерна, который достигает 99%. Главная рекомендация – сведение к минимуму экономической зависимости от России. Это предполагает диверсификацию экспортных рынков, особенно в области экспорта вина, максимальное содействие местному производству пшеницы и диверсификации ее импорта. Россия не должна быть целевым источником привлечения туристов. Участие российских компаний в государственных закупках должно быть регламентировано, а компании, на которые были наложены санкции стран-партнеров Грузии в связи с агрессией против Украины, должны быть удалены с грузинского рынка, говорит в докладе. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубль рухнул до исторического минимума. В рублевой зоне в Абхазии доллар на этой неделе стоил больше 100 рублей. «Эхо Кавказа» спросила у жителей Сухуми о драматическом падении российской национальной валюты.
Как вы думаете, каковы причины повышения курса валюты по отношению к рублю?
На повышение курса валюты играют сразу несколько факторов. Но основные из них – это, конечно же, начавшийся конфликт на Украине, боевые действия, продолжающиеся. Второе – введение санкций против Центрального банка России, и, собственно говоря, со самой России. И третье – это игра спекулянтов на повышение курса валюты на свободном рынке. Зовут меня Зура Баджинджал, банковский аналитик.
Первая нестабильная ситуация на Украине. Это из-за введения санкций в отношении Российской Федерации. Это отключение SWIFT-системы, что влечет за собой невозможность переводов денежных средств на зарубежные счета. Еще один из факторов является, что Евросоюз и США заблокировали активы Банка России. Меня зовут Анжелика.
Но мне кажется, они связаны все-таки со специальной военной операцией России на Донбассе, и западные партнеры России решили таким образом ей отомстить и ввели вот эти все санкции, в том числе и финансовые. Других, я думаю, причин здесь нет и не может быть. Это все так отчетливо видно. Меня зовут Дмитрий.
Думаю, что это абсолютно естественная реакция экономики на политические события в мире. Все те политические авантюры, которые были предприняты в конце февраля, просто не могли не отразиться на экономике. То есть мы это видим не только на курсе валют, но еще и на резком снижении стоимости акций российских компаний, российских банков. И это абсолютно естественная реакция. К своим согражданам хочу обратиться и призвать их по покупать гречку и прочие продукты выживания. Меня зовут Асхан Аршба.
Конечно же, сказалась ситуация, которая сейчас на Украине. Западные санкции. Получается, что это задевает всех граждан, которые находятся в рублевой зоне. Я думаю, что это отразится на ценах. Я думаю, во всех сферах будет подорожание. Думаю, будет тяжело. Курс доллара, возможно, он еще будет расти. Деньги обесцениваться будут. Наверное, то, о чем говорили и что раньше ругали, я имею в виду криптовалюты, что есть смысл как-то использовать вот эту платежную систему, цифровые деньги именно в этой ситуации. Меня зовут Анна.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.